Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Вятка. Лучше всего начинать Новый год в проруби. Кызыл. Есть дети, которые в праздник любят работать. Иркутск. Сибирские белорусы начали встречать Новый год раньше всех. Ростов-на-Дону. Какой видит елку художник? Саратов. Может ли дом стать кораблем? Репортажи на эти темы вы услышите в первой части нашей программы. Мы начинаем.
В эфире Киров и Екатерина Лушникова.
Мы уже такую традицию установили. Ночью ходим под Новый год. Во-первых, это красиво, а во-вторых, и завораживает.
Уже не первый раз встречает Новый год в проруби семья Бекинеевых. Около полуночи, когда обычные семьи садятся за праздничный стол, Виктор и Елена отправляются на пруд соседнего парка, чтобы ровно в 12 с боем курантов погрузиться в ледяную воду.
То есть кто-то берет фотоаппарат, берем фонарики, и в лучах прожекторов вода становится прозрачной, все так загадочно и сказочно. Прямо хочется действительно в такую воду окунуться. Вот причем мы как ныряли, так еще и фонарем один ныряет, второй смотрит, куда там далеко ли уплыл. Видно вообще, то есть нормально, когда плаваешь в воде, в темноте красиво видно. У нас же задумка была подводную сделать съемку, но морозы были 35, ну где мы 24 купались, да? Ну это не холодно, это нормально для нас-то. Вот те, кто наблюдает, вот такие бывают частенько ежатся, но это внутренний страх. Надо просто к воде подойти, и там страх этот проходит. Поэтому мы стараемся всех ближе к воде приглашать, а потом по очереди тихонько сталкиваем, и нормально.
У нас вот есть член нашего клуба, он с помощью купания в проруби оздоровился и избавился от такой страшной болезни, как сахарный диабет. Буквально там за 6-8 месяцев.
Сама Елена выживанием занимается уже больше 5 лет, Виктор почти 20. Познакомились они тоже в проруби.
Можно сказать так, что прорубь нас издружила и слюбила.
И как-то получилось так, что я все время привык вот до работы и после работы ходить на вятку купаться. Вот и ходил, потом гляжу, что-то это, на вятке-то никого нету, я один хожу купаюсь. Вот, а потом что-то подумал, надо хоть температуру смерить, что-то вроде уже вообще никто не купается. Температуру смерила, там плюс 6, вода-то. Ну, думаю, значит, все нормально. А мне она холодной-то не кажется, потому что плавно перешел. А потом уже и ниже, и все нормально пошло. А потом однажды так же вот иду купаться уже лет, может быть, через 5-6-7. Смотрю, там красавица на берегу стоит, Лена зовут.
Мы познакомились летом, но вода была холодная. Это сводило и мышцы, и непривычно для меня было. Но глядя на этого человека, который проделывал всякие трюки в этой воде, было здорово, интересно смотреть.
Недавно Виктор и Елена ездили на соревнования моржей в Китайскую Народную Республику.
Китайцы специально сделали для пловцов, не стали продалбливать прорубь в реке, а почему-то на самом льду на реке сделали бассейн, в который навезли, значит, воды туда налили. Причем там были натянуты специальные тросы, перпендикулярно клетками. И были там вышки, с которых мы прыгали, причем высокие вышки, трехметровые. Но зато китайцы верещали от счастья, видев, как мы это делали.
Хотелось бы сказать, что друзей мы там приобрели, конечно, со всех концов света. То есть это Леандра со Швейцарии, потом с Франции был, потом мистер Пэй. Это у нас с Малайзии. Потом с Америки, с Канады ребята были. Отовсюду, то есть со всех стран. И мы как бы с ними сдружились. И получилось, мы вот влились в этот коллектив.
Виктор и Елена Бекинеевы основали в Кирове филиал Международной ассоциации любителей марафонского зимнего плавания «Белые медведи». В новом году вятские «Белые медведи» планируют переплыть уже не Вятку, а Берингов пролив, разделяющий Россию и Америку. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Кызыл, Александр Филатенко. В эти новогодние каникулы тувинские дети, как и все их сверстники, отдыхают. Правда, из-за затянувшегося почти на 2 месяца карантина по гриппу, им придется приступить к учебе чуть раньше обычного, уже 8 января, сразу после Рождества. Но есть в Кызыле ребятишки, которые в эти праздничные дни не нежатся на средиземноморских пляжах, а работают не покладая рук. Это артисты Кызылского театра юного зрителя. По 3, а то и по 4 раза в день они проводят для для маленьких зрителей новогодние утренники. Нынче подготовили особенно интересную программу, так что от желающих побывать на них нет отбоя. Целые группы из детских садов и начальных классов кызылских школ записывались на утренники за месяц вперед. Один из самых именитых творческих коллективов республики отметил нынче 45-летие со дня своего рождения. Сейчас в действующий актерский состав театра входят около 40 одаренных детей, среди которых есть уже и внуки первых актеров ТЮЗа. Все они – лауреаты бесчисленных международных, российских и региональных театральных фестивалей и конкурсов. Бессменным руководителем коллектива долгие годы является заслуженный работник культуры Российской Федерации Айлана Чедамбан.
Новогодние праздники для них еще и к тому же продолжение учебы по актерскому мастерству и хорошее настроение. Зимние каникулы у них насыщенными становятся с какой-то определенной задачей. И когда я спрашиваю, дети, вы не устали? Может быть, пойдете домой? Никто не желает уходить домой и хотят до конца провести все утренники. Мне кажется, это хорошая жизненная школа вообще. Эти дети, которые потом вот уже после утренников, они находятся долгое время в прострации, отдыхают, и они понимают, что такое труд, и понимают, стоит ли им идти потом в дальнейшем выбирать актерскую профессию.
Последние годы кызылский ТЮЗ арендует два маленьких зала в Доме народного творчества. Только за коммунальные услуги театру приходится платить по 18 тысяч рублей в месяц, поэтому появились долги. Когда договор аренды закончился, арендодатель начал настаивать на том, чтобы ТЮЗ освободил помещение. Алана Чедамба встала на его защиту. Только благодаря вмешательству городских депутатов место под солнцем удалось отстоять, говорит депутат кызылского городского хорала представитель.
Они и радовали, и радуют нас своим талантом.
А вот как взахлеб делятся своими впечатлениями от чузовских утренников сами маленькие зрители.
Когда я пришел с папой и с мамой в ТЮЗ, очень было весело. А когда появился джин, мне очень сильно понравилось. А когда Дедушка Мороз со Снегурочкой пришли, то сразу мне очень понравилось.
Александр Филатенко для Радио Свобода, Кызыл.
В эфире Иркутск, Екатерина Вертинская. В то время, когда русские сибиряки только готовились к празднованию Нового года, белорусские сибиряки уже вовсю его отмечали. Называют этот праздник у белорусов Коляда. Празднуют его с 24 декабря по 7 января. О том, как родился этот праздник, нам рассказал руководитель Иркутского товарищества белорусской культуры имени Яна Черского Олег Рудаков.
Что касается Коляд, то белорусы замечали, что к концу декабря ночь становится все длиннее и длиннее, а день становится все короче и короче. Значит, темные силы побеждают светлые силы. Надо что-то с этим делать. И поэтому делали зорку, символ солнца. И с этим солнцем, начиная с 24 декабря и по 7 января, две недели, коледовщики переодевались в соответствующие персонажи, ходили от дома к дому, пели колядные песни и, собственно говоря, видели, что постепенно это помогает. Ночь становится все короче и короче, день снова набирает свою силу, становится все длиннее и длиннее.
По словам Олега, сам обряд празднования в Иркутске точно такой же, как и в Белоруссии. В товариществе, прежде чем приступить к исполнению обряда, сначала досконально изучают традицию. Никаких отклонений они себе не позволяют. В этом году впервые вводят персонаж волка, но пришли к этому герою, потому что нашли его в этнографических исследованиях. Вообще в действии есть основные персонажи и дополнительные. Самый главный герой – это дед, человек, которому вся процессия безоговорочно подчиняется. Второй по значимости идет Коляда. Как правило, это самая красивая девушка в коллективе. Единственная, кто не переодевается. На ней одет традиционный белорусский наряд. И до нее нельзя прикасаться, потому что она богиня, дочь бога солнца, несет в руках зорку. Третий персонаж – коза. У меня сложилось такое впечатление, что именно этот герой самый любимый у народа. Песню, с которой она входит в дом, исполнил Олег Рудаков.
Ого, коза, ого, шерая, девушки дела, на соль проела, ого, коза, го-го шерая, где коза ходи, там же та родить. Го-го-го коза, го-го шерая, где коза рогом, там же та стогом. Го-го-го коза.
То есть она такая вот монотонная, такая ритмичная. Под нее коза танцует свой козлиный такой танец. Достаточно длинная эта песня. Дает возможность козе заглянуть во все уголки дома.
Знающие люди, как правило, ничего не таят. Даже наоборот, открывают все шкафы, все уголки, чтобы коза туда заглянула. Раньше в народе верили, куда козий глаз посмотрит, там будет стоять мешок муки, либо мешок зерна, картофеля. А еще дает людям на следующий год здоровье.
Мне бабушка, например, на полном серьезе рассказывала, что вот у меня спина болит, а вот прыгать в колядовщики, а зимиш коза. Так я все подхожу, говорю, коза, ты мне вот у спину пхни, вот, и она мне пхнет чем-нибудь в спину, и вот у меня спина не болит. Вот, вот. Я говорю, что, бабуля, что ты совсем не болит? Не, ну потом заболеет, так, но лишь месяца два не болит. Вот, все. То есть, я говорю, ну что, теперь ты следующая колядушка будешь ждать? Ну, буду ждать, что же, придушишь. Вот, то есть, вот такая была вера крестьян в магию вот этих вот персонажей.
В процессе ознакомления иркутян с традициями белорусской культуры иногда случаются казусы. Один такой эпизод рассказал Олег Рудаков. Произошло это в день открытия новогодней елки в одном из округов Иркутска.
И у нас мы запели песню «Го-го-го, коза». Коза наша пошла в толпу людей. Сначала все от нее шарахались. Я потом со сцены микрофон говорю, по белорусской традиции, до кого коза дотронется, тот будет здоровым весь следующий год. И такая толпа на эту козу. Все, бедная коза, не знаю, как там, кого там, она уже скорее отбивалась, чем нежели там кого-нибудь бодала. Ну, в общем, мы козу еле-еле отбили, в общем, все было интересно и замечательно.
Последний главный персонаж – Механоша. Это тот герой, которого по традиции хозяева дома должны одарить подарками. В старые времена считалось недопустимым, чтобы Механоша брал деньги, поэтому ему давали в основном продукты – хлеб, сало и так далее. Современность внесла коррективы в этот обряд, и от денег сегодня не отказываются. И еще во время коляд обязательно гадают. Незамужние девушки хотят узнать, какими будут их женихи, семейные – о будущем. Во время празднования Коляды гадает один из дополнительных героев процессии – ворожбийка. Традиционно колядовщики приходили к тем людям, кто на протяжении всего года хорошо трудился, жил в мире и согласии с соседями. В Иркутске товарищество отдает этому процессу больше познавательную функцию. Например, в декабре 2009 года они уже провели коляды для детей и молодежи. А вот для широкой аудитории большой праздник устроят 7 января в Иркутской областной филармонии. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
В эфире Ростов-на-Дону Григорий Бочкарев. Новый год, как правило, всегда богат на события. Но в этот раз жителям и гостям столицы Южного федерального округа представилась возможность большого как никогда выбора. На днях открылась выставка «Мир елочной игрушки», собранная из российских и немецких экспонатов конца 19-го, второй половины 20-го веков. Это довольно обширный период, учитывая, что мода на елочные украшения, обусловленная историческими реалиями и вкусами того или иного времени, менялась фактически каждое десятилетие. Экспонат выставки принадлежат частному коллекционеру Вере Ивановой, обладательнице около 2500 елочных игрушек, изготовленных заводами и артелями царской России, Советского Союза и Германии. Кроме того, дополнением основной экспозиции стала коллекция Дедов Морозов 30-70-х годов 20 века, выполненных из папье-маше, ваты, бумаги и пластмассы. А на днях в Ростове прошел самый настоящий парад самых настоящих Дедов Морозов, которые приняли участие в шоу «Вокруг света за один день». В программе того праздника были предусмотрены прямые новогодние видеовключения из разных стран мира. С наступающим Новым годом ростовчан поздравили представители экзотического Китая, жителей Снежной Канады, горячей Африки и зажигательной Турции. Пожалуй, одно из самых заметных новогодних событий в Ростове – это выставка арт-елок. Даже не думалось, что в одном месте можно увидеть одновременно столько креативных новогодних красавиц, претендующих на то, чтобы стать законодательницами новой моды. По словам эксперта общественного центра массовых коммуникаций «Новый стандарт» Натальи Романенко,
выставка арт-елка – это не только красивое и интересное представление, но еще и серьезный конкурс для молодых дизайнеров, архитекторов, художников. 14 января, в последний день работы необычной экспозиции, станет известно, какая работа, по мнению членов жюри, будет признана самой креативной, а какая возьмет только приз зрительских симпатий. На мой взгляд, в этот раз представлено много оригинальных проектов, так что конкуренция идей в данном случае очень высокая. Уже сейчас интересно, кто же победит. Ну, узнаем, как только наступит старый Новый год, а ждать осталось совсем недолго.
Кружевные, меховые, оловянные, стеклянные. Каких только елок нет на этой выставке. Зрители действительно теряются в догадках, какой же елки здесь не хватает. Ведь есть даже стоящая, если можно так сказать, на голове. Перевернутая зеленая пирамида многим бросается в глаза. По словам автора этого проекта Любови Базановой,
она сама по себе имеет конструкцию именно такую, вверх тормашкой. Специально для дизайнерских оформлений помещений или когда помещение не позволяет, скажем, отделить большое там место 3-4 квадрата под елку.
Никаких хвойных колючек, только поролон, стекло, металл, бумага, пластмасса или ткань. В немыслимых сочетаниях и формах. От елки ежа до елки попкорна. Вот еще одна оригинальная идея. Автор этого проекта, студенты архитектурного института Южного федерального университета Анна Заволокина и Сергей Щербинин, считают, что зеленые огурцы – это круче, чем стеклянные игрушки.
Она прежде всего призвана дарить хорошее настроение. И оно главный залог удачного праздника.
Ну вот вы смотрите, вам смешно. Ну не смешно, вам весело, правильно? Другие тоже посмотрят, сразу теплом души становится.
Зеленые, коричневые, белые, желтые и синие арт-елки вызывают не только улыбку, но и часто заставляют задуматься. Вот это железное дерево, например, словно говорит, все заржавело от кризиса, но жизнь продолжается. По мнению автора, студентки архитектурного института ЮФУ Анны Хныченко,
символ ушедшего года – 3 разбитых диска от болгарки и старые осыпавшиеся электроды. Прошлый год умирает, зато есть что-то новое, что-то светлое, потому что елка – это всегда символ Нового года.
А вот и оранжевая елка с белыми ангелочками. По словам ее автора, молодого дизайнера Ольги Каргиной.
Наверное, может быть, за этим будущее, не за тем, чтобы у каждого стояла стандартная елка. Не обязательно отказываться там от живых, это уже дело вкуса. И живую елку можно оформить очень нестандартно.
Идеи художников выражены на этой выставке с помощью разных техник. Клепка, сварка, пайка, клей и разных материалов. Стекло, металл, пластик, бумага. В конкурсе предусмотрены 2 номинации – за оригинальность художественного образного решения и зрительских симпатий. Посетители выставки смогут выбрать своего победителя, проголосовав за понравившуюся работу. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Дом-музей Павла Кузнецова в праздничные новогодние дни превратился в дом-корабль. Здесь открылась рождественская выставка «Плывет-плывет кораблик». Под звон корабельных склянок начинается путешествие из зала в зал. В экспозиции представлены картины саратовских художников с морской тематикой. Детско-юношеский центр морской и спортивно-технической подготовки Саратова предоставил для выставки модели кораблей и разные корабельные атрибуты. Рынду, корабельный фонарь, глобус. Все секстанты, представленные на выставке, а также хронометр и старинные карты прислал из Москвы коллекционер Дмитрий Якубов. Заведующий домом-музеем Павла Кузнецова Ольга Бельская считает, что выбор морской тематики оправдан. Трехэтажный, обособленно стоящий на краю оврага деревянный дом в волшебную рождественскую ночь может показаться кораблем. А свет его окон напоминает свет маяка.
Для нас как бы два понятия корабля и маяка в доме Павла Кузнецова, они каким-то образом связаны. С одной стороны, мы в этом корабле в путешествиях по миру с разными художниками, а с другой стороны, дом для всех нас, для сотрудников, для наших гостей, для наших друзей – это своеобразный маяк. И когда спускаешься с Соколовой горы и видишь свет этих окон, ты думаешь, все, скоро будет привал.
Маяк, похожий на иллюстрацию в детской книжке, сделал из природных материалов художник Николай Аржанов. Вместо прожектора на маяке установлен старый кинопроектор. Под шелест киноленты на противоположной стене оживают картины прежней Волги, по которой ходили колесные пароходы. Рассказывает Николай Аржанов.
Фильм о Волге, о плоских пароходах, фиксирующие эти пароходы. Фильм, снятый Германом Шенеманом, хранителем истории этих пароходов, краеведом и замечательным совершенно человеком, вот, к сожалению, ушедшим от нас 2 года тому назад, остался архив, представляющий из себя огромное количество съемок старых судов, старых пароходов, построенных в начале века на Волге, проходивших до 90-х годов. Путешествие в пространство памяти. Сейчас мы это показываем.
Сквозь оживленные голоса посетителей выставки
прорываются сигналы азбуки Морзе. На корабле нельзя без радиорубки. Ее придумал сотрудник музея Игорь Гришин.
Мечта из детства – выйти на связь с каким-то неведомым другом на другом конце планеты. Когда я готовил радиорубку, я занимался поиском какого-то старинного аппарата. Началось сначала, конечно, с идеи достать бы хотя бы просто такой экспонат. Но когда я познакомился с рядом радиолюбителей, которых, оказывается, немало в Саратове, есть целый клуб, вот один из радиолюбителей вот любезно предоставил нам действующий, полноценный, достаточно уже старый аппарат, причем корабельная рация, при помощи которой можно не только ловить сигналы со всего света, но и выходить в эфир.
Есть у дома корабля и свои святые покровители. В одном из залов музея выставка редких икон с изображением Николы Чудотворца, покровителя мореходства и путешественников. Это иконы из запасников художественного музея имени Радищева. Художник Алексей Трубецков уверен, что рождественская выставка удалась. Когда, как не на Рождество, помечтать о путешествиях и дальних странах?
Несколько графических листов давних уже, но оказалось, что вот если порыться практически у каждого художника, может, он этого немножко стесняется, может, он это припрятывает, но все равно вот есть какая-то такая вот романтическая нотка, и там корабли, парусники, берег моря, вроде бы не особенно мое, вроде не было повода никогда выставить, а вот тут принес и доволен.
А чтобы путешествие корабля было удачным, необходимо разбить о его борт бутылку шампанского. Эта идея родилась уже на открытии экспозиции. И вот на радость всем участникам действия бутылка разбита об угол дома.
Отправляемся в плавание! Внимание!
В дни работы выставки из радиорубки дома корабля будут передаваться радиосигналы с новогодними поздравлениями всем, кто находится в плавании в дальних морях и океанах. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Слушайте Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
США и Великобритания выступили с резким осуждением теракта в пакистанском городе Лаки-Марват, унесшего жизни около 90 мирных граждан. В пятницу смертник взорвал заминированный автомобиль прямо на спортивной площадке во время волейбольного матча. Это крупнейший теракт в Пакистане после взрыва на рынке в Пешаваре в конце октября, когда погибли около 120 человек. Число погибших в результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» увеличилось до 154. Скончалась еще одна пострадавшая женщина. По данным пресс-службы управления МЧС по Пермскому краю, на лечении в клиниках Москвы, Петербурга, Перми и Челябинска остается 61 пострадавший. На Сахалине продолжаются поиски двух железнодорожников, попавших под лавину в ночь на 1 января. На острове продолжает бушевать снежный циклон. МЧС предупреждает об опасности схода новых лавин. В Дании расследуют попытку покушения на художника Курта Вестергорда, автора карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвавшей протесты в исламском мире. По информации датской службы безопасности, нападавший, 28-летний сомалинский эмигрант, тесно связан с террористической организацией «Аль-Шабааб» и подозревается в причастности к ряду терактов в Восточной Африке. Колумбии в результате авиаудара и штурма лагеря боевиков в провинции Мета убиты по меньшей мере 18 ультралевых мятежников. Еще 10 боевиков взяты в плен, сообщает колумбийское министерство обороны. Сомалийские пираты 1 января захватили очередное судно в Аденском заливе. Сообщается, что захвачен танкер с химической продукцией, шедший под флагом Сингапура. В Бразилии подтверждена гибель не менее 40 человек в результате наводнений и оползней. Десятки людей пропали без вести.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы вы услышите репортажи на темы «Омск», «Новый год. Время сюрпризов», «Великий Новгород», «Елочные игрушки как история поколений», «Самара. Новый год в семье Андреевых», «Ижевск. Семья Никитиных подводит итоги прошедшего года», «Челябинск. Главное, чтобы в доме звучал детский смех».
В эфире «Омск». Вячеслав Суриков. Новогодние торжества омичи все чаще используют для проявления собственной индивидуальности. Все чаще в Омске можно встретить людей, у которых уже сформировались свои традиции встречи зимнего праздника. Михаил Трофимов – обладатель научной степени кандидата философских наук. Он преподает в одном из омских вузов. Новый 2010 год Михаил встречал в кругу семьи. Уже на протяжении 10 лет он одевает костюм Деда Мороза и раздает родным подарки. Среди них – племянницы, которые еще пока не догадываются, что роль Деда Мороза исполняет их родной дядя.
Старшей племяннице сейчас 9 лет, а младшей будет 7 лет. Каждый раз мне приходится все время играть, все время выдумывать что-то новое. Изменять голос, изменять манеру, изменить себя настолько, что даже тени сомнения не было. Хотя вот было дело, что в прошлом году они уже пытались приоткрыть завесу, но свято верят в Деда Мороза, свято верят в то, что вот это на самом деле Дед Мороз, который приходит им. И мне так не хочется их разочаровывать, что на самом деле это не Дед Мороз, и хочется, чтобы эта сказка была довольно-таки долго.
Для директора Департамента экономической политики городской администрации Евгения Фризоргера главный праздник – католическое Рождество. А в Новый год он тоже переодевается в костюм Деда Мороза.
Есть всегда стандартная традиция Дед Мороз, есть стандартная Снегурочка. Каждый год... Вот мы сестру, один год я, другой год она. Один год я, другой год она. В принципе, как бы, может быть, чем-то и стандартно, но в то же время каждый Новый год, он каждый раз происходит в каком-то новом месте, каждый раз как-то по-особенному, каждый раз как-то интересно.
Руководитель Сибирского культурного центра Виктория Багринцева занимается популяризацией русской традиционной культуры. Она предпочитает праздновать Рождество по православному календарю. Но тем, кто все-таки встречает Новый год, она рекомендует развлечься гаданиями.
Новый год, к сожалению, приходится на время поста. И, собственно, Новый год в народном календаре начинается с Рождества. Это период святок с 7 января по 19 января. Вот, собственно, тогда особые веселья там, с различными видами там, ряжения, колядованием и гаданием. Ну, мы сегодня, скажем, гадание – это грех, и мы сегодня серьезно к этому не относимся. Но, тем не менее, это вот какой-то на грани даже эстетического такого процесса, потому что... Когда-то в старину гадание происходило с помощью подблюдных песен. Называются они так, потому что подблюда пели, то есть в блюда складывали украшения. У Пушкина Евгения Евгеньевича описан этот момент, когда там, девушки собирали украшения, а мы на корпоративах, если выступаем, мы предлагаем личные какие-то вещи небольшого размера, и поется песенка о вероятном будущем. Вот можно серьезно к этому относиться. Мы вот относимся как бы как развлечению. Но тем не менее, это вот такой оживляющий такой момент праздничного события.
Ее совету готова последовать Татьяна Семикина. Еще совсем недавно, в праздничную ночь, она с дочерью с удовольствием гадала на суженого ряженого.
Например, валенки бросали в сторону. В какую сторону упадет валенок, там и суженый живет. Но в этом году дочка вышла замуж. Ну, это какое-то такое старинное гадание. Сейчас трудно судить, потому что домов много, они многоэтажные, но все равно весело и интересно.
Омский бизнесмен Виктор Шкуренко в этом году встречал Новый год в бане с друзьями. А перед этим он решил помочь своим подчиненным в качестве кассира.
Ну, а вообще, перед тем, как пойти 31 декабря в банный комплекс, да, и праздновать там Новый год, я планирую 30-31 работать кассиром в собственном гипермаркете. Ну, во-первых, мне это нравится, это меня отчасти забавляет. А во-вторых, в эту пору, да, 30-31, большой поток покупателей, и я как бы решил помочь коллективу в этот трудный момент. Кассиры очень терпеливые, и всегда улыбаюсь, и все делаю быстро.
Бизнесмен Дмитрий Мельников тоже встречал Новый год с друзьями. В этот раз он принимал гостей из Москвы, которые приехали к нему, чтобы посмотреть на настоящую сибирскую тайгу.
Вот 31 числа с утра мы уезжаем в Старский район, в село Екатериновка. Там у нас, у наших хороших знакомых есть... Когда-то это называлось пионерский лагерь. Условия там, конечно, спартанские, но зато все компенсирует природа. Очень красивый еловый лес с настоящими елями и соснами. Воздух можно мазать на хлеб. Белый снег, звездное небо, экологический туризм своеобразный.
Вячеслав Суриков для Радио Свобода, Омск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Боровичи». Светлана Жухова.
Я встал рано, в половине девятого, оделся, умылся, помолился. И мы спустились золотить шишки и орехи, чтобы наряжать елку. Толе подарили ружье, мне подарили столярный набор. На следующий день мы пошли стрелять из ружья и снимать сладости.
Так писал в своем дневнике в далеком 1884 году 9-летний Володя Бужурянов, сын дворянина. До революции елки украшали золоченными шишками и орехами. Новогодние украшения могут рассказать историю государства не хуже учебников, убеждена Ирина Столбова, заведующая музеем истории города Боровичи.
Мы мало задумываемся над тем, когда украшаем елку, что каждая игрушка – это историческая веха.
Так что хоровод вокруг елки может быть не только приятной традицией, но и делом познавательным. Игрушки развешаны по спирали, сверху старинные, внизу современные. В особо богатых семьях, в основном в крупных городах, елку изначально украшали даже драгоценностями. А маленькие изящные игрушки привозили из Германии, которая и стала родоначальницей новогодней стеклянной игрушки.
Существует даже легенда, что в одной семье отец был стеклодув. Продукцию он свою никакой не продал, никто ничего не покупал. В результате он расстроенный, взял свою трубочку, выдул какой-то шарик, проснулись дети, разрисовали эти шарики. Он пошел на рынок, успешно их продал. В этот год была самая богатая елка. Елочный шарик прочно вошел в нашу жизнь.
Тогда же в России начали появляться первые картонные игрушки. На макушке ели красовалась Вифлеемская звезда, на смену которой пришла Красная звезда. До 30-х годов елки были запрещены, но после революции их украшали в основном самодельными корзиночками. А позже начали выпускать первые игрушки. В 1941 году массовый выпуск игрушек был приостановлен. В стране были нужны деньги. Украшения милитаризируются.
Тогда появляются вот такие стеклянные бусы, самолеты и парашюты, и красные звездочки, символ победы, и танки.
В 50-е годы резко все изменили. В стране был неурожай. Начинается массовое изготовление игрушечных фруктов и овощей. А потом вдруг вспомнили, что елка – это все-таки праздник для детей. И начали выпускать игрушки со сказочной тематикой. В 70-е годы игрушка буквально пришла в каждый дом. В 80-е годы все резко изменили. Появились игрушки из фольги.
Ну надо же что-то, наконец, придумать. Мы же пятилетки эффективности и качества. Нужно было эффективно это сделать, о качестве мы забываем, да? Но тем не менее экономить, потому что действительно были застойные времена, которых нельзя было говорить о том, как мы живем тяжело.
Порождение перестройки – пластмассовые игрушки. Затем пришла европейская мода на украшение елок различными шарами.
И тут опять та же самая пластмасса, не стекло. Те же самые китайцы. И опять мы говорим, боже мой, тут ртуть, тут свинец, дышать нельзя, трогать нельзя, это все вредно.
А сейчас, наконец, начинается возрождение исконно русских мотивов.
Они красивые, ярче краски, и колокольчики другие, они тоньше, они изящнее. И это все правильно, потому что мы все время должны как-то развиваться.
О своих воспоминаниях, связанных с елочными игрушками, рассказывает Юрий Муравьев. Главным новогодним персонажем был не Дед Мороз, снеговик, а игрушки они мастерили сами.
Как обычно, такой вот, как он вот этих старых мультфильмов, снеговики, которые все время растаивают. Так же делали, что вот эти вот звездочки, гирлянды, вот эти из бумаги выстригали. Передача от старшего поколения младшему вот этого опыта, это тоже своеобразная дань Новому году. Ну сейчас что, ну вот взяли, да, вот оно красиво, блестит, все прочее, купили, ну и ладно. А там, когда сам сделаешь, ты больше ценишь это все.
Необычное применение хозяйки находили формам для выпекания из фольги.
Выливается вода в эту форму, она замораживается, там какая-нибудь веревочка, и на улице ты вешаешь, так как были морозы, но она же не растает, и получается игрушка элементарная. Очень даже зрелищная, намного и полезнее. Вот он лес, вот она природа первозданная, а не то, что дома там музыка, то, все.
Последние годы Юрий и вовсе не украшает елку. Рубить живую жаль, а искусственная, да разве что ель?
Я не хочу искусственную елку, потому что получается елка искусственная, одежда искусственная, еда у нас искусственная. У нас и жизнь вся искусственная. Нет, я не хочу этого. Выйду куда-нибудь там за город, полюбуюсь на нее, и мне вполне достаточно.
О том, как украшали новогодней елки после окончания войны вспоминает Нина Бородина. Деревня Струги не пострадала во время войны, и ее жители устраивали себе настоящие праздники.
Я хорошо помню 45-й год, когда мне было 5 лет. Мы жили в маленькой деревне. Детей было немного, и мы все сообща шли в лес, приносили из леса елку. Ставили эту елку в один из домов. Все вместе украшали.
Для украшения вырезали из белой бумаги полоски, раскрашивали их карандашами и красками, мастерили фонарики и фрукты, а также гирлянды из колечек.
Бежим по домам и собираем лампы, так как не было света у нас в деревне. И когда все приготовим, приглашаем родителей своих. На концерт приносили кто конфетки, кто печенье, кто пряники. И мы все вешали на елку. А когда заканчивался наш концерт, мы эти пряники, конфеты, печенье делили между собой.
Первые настоящие елочные украшения, сначала картонные, затем стеклянные, Нина Бородина увидела уже в городе, а потом, спустя годы, в их семье появилась первая искусственная елка и Дед Мороз.
Первый Дед Мороз появился у нас в 68-м году. Потом, когда мы переезжали с квартиры в квартиру, Деда Мороза всегда запирали с собой. И, конечно, его одежка поизносилась. А когда у нас уже выросла внучка, она сшила ему новый наряд красивый. И он до сих пор стоит у нас под Новый год под елкой.
Светлана Жохова, Боровичи, для Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 3 года назад в корреспондентском часе мы уже рассказывали, чем запомнился самарской семье Андреевых 2007 год. И вот сейчас, 3 года спустя, я решил узнать, что нового произошло в обычной самарской семье, каким был для простых самарцев год 2009. Но для начала немного о семье Андреевых. В ней 3 поколения. 7-летний Никита, его мама Дарья Владимировна и, в свою очередь, ее мама Вера Михайловна. Никита первоклассник, Даша поет, она солистка ансамбля «Жигули». Вера Михайловна пенсионер, но продолжает работать педагогом. Чем запомнился 2009 год. Первый вопрос Даши Андреевой.
Весь год работа, я еще пою в ансамбле, концерты. И вот сейчас у нас новогодние корпоративы. Ездим, выступаем, устраиваем народу праздник. Новый год для нас это двойной праздник, потому что у нас и работа веселая, и будни.
Главное событие года для Даши – поступление сына Никиты в школу. Никита, как и его мама, пошел в 1 класс в 6 лет. Даша говорит, что для современных детей это нормально.
Я и сама пошла в школу с 6 лет, и нисколько не жалеем об этом. По сегодняшней жизни, наверное, лучше. Потому что детки все-таки более развитые, наверное, чем были мы. Пора было идти в школу, потому что уже умел и читать, и немножечко писать, читать, освоил компьютер. Они сейчас все современные дети, все быстро схватывают, все быстро осваивают. Детки сейчас очень развиты с самого рождения. Сейчас в школе у них и компьютерные классы информатики из 1 класса, и компьютерные доски. Все по высшим технологиям.
Сбор ребенка в 1 класс потребовал много средств. Из-за школьных покупок семья Андреевых не смогла летом даже поехать на турбазу. Все скопленные на летний отдых средства семейного бюджета, около 10 тысяч рублей, были потрачены на школьные принадлежности, рассказывает Даша Андреева.
Я сама как будто пошла в 1 класс, потому что все по-другому в школах, и программы другие, интереснее, мне кажется, и учимся вместе.
Интересуюсь у Даши, где сейчас бабушка Никита Вера Михайловна?
Бабушка у нас сейчас находится на работе, тоже подготавливают, сейчас они с детками, завтра у них елка, подготавливают письма Деду Морозу и ждут подарки. Новый год в Новый год.
Никита Андреев, которому в ноябре исполнилось 7 лет, внимательно наблюдал, как я беседую с его мамой, а потом решил сам рассказать о своих самых ярких событиях уходящего года. Разговор начался с вопроса: для чего нужен Дед Мороз?
Он дает детям подарки.
Но ты веришь, что Дед Мороз есть?
Да, и есть Снегурочка.
Никит, ну вот ты пошел в этом году в школу. Понравилось тебе в школе?
Да. Буквы писать, слова и уроки хорошо выполнять. Весело и много друзей. Егор, Аленка, Кирилл, Данилка еще. Делаем уроки, а на переменках играем.
Хорошая у тебя учительница?
Да, Маня Чесана.
Выяснилось, что самое любимое занятие Никиты – играть в компьютерные игры. Впрочем, на компьютере Никита еще учится писать и читать.
Больше всего знаю, как играть в компьютер и на нем писать, печатать. Посмотри, чебурашки, гонки, роботы, ну и всякие рыбки, ну много чего. Как в одну игру запялюсь, сразу сижу.
Тут к разговору подключилась мама Никиты, Даша, рассказав, что они уже нарядили дома новогоднюю елку и ждут прихода Деда Мороза.
Для меня Новый год — это, конечно же, елка настоящая. Поставили елочку, украсили. Никита из стихотворений написал и письмо Деду Морозу, он писал сам в этом году. То раньше мама помогала, а в этом году сам научился писать.
Продолжает юный поэт Никита Андреев.
Я придумал стихотворение для Деда Мороза. С Новым годом поздравляю, Дед Мороз.
Никит, ну ты себя считаешь взрослым человеком уже?
Ну да. Даже мне 7 лет.
Чего семья Андреевых ждет от Нового года, говорит Даша Андреева.
Ну, у нас простая семья, и от Нового года, конечно, мы ждем самого элементарного, наверное, что-нибудь нового, светлого, хорошего, доброго. Хочу всем пожелать здоровья, любви и благополучия в Новом году.
Новый год, Новый год, Господи, к нам идет. Весело все вместе мы встретим Новый год.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Незадолго до Рождества небольшой ижевский клан Никитиных собрался, наконец, на первое в году семейное торжество. Раньше собраться мешало то отсутствие средств, то болезни, то какие-нибудь обстоятельства. Поэтому нынче отмечали сразу 4 дня рождения. Главы семьи, 63-летней Марины Николаевны, ее старшей дочери Лены, тещи взрослого сына Марины и 6-летнего внука Андрея. Новые времена сказались и на разносолах, выставленных на столе. Вместо 3-4, как прежде, 1 салат, жаркое на горячее, 0,5 литра водки ушли не все. Ее по чуть-чуть добавляли в сок, но встреча радовала. Разговоры за столом шли по кругу, от хромой лошади до конца света. Между переменой блюд на 4-метровой кухне стандартной двухкомнатной квартиры я спросила именинницу, чем запомнится ей уходящий год. Марина – инженер, давно ушедшая с Ижмаша в страховую компанию.
Были трудности у нас на работе, закрылась компания, мы очень переживали, конечно, но тут же открыли другую. И она довольно успешно работает сейчас на рынке. У нас сбалансированный портфель. Мы много собираем с физическими лицами, работаем.
Как со здоровьем?
Со здоровьем не очень хорошо, но мы оптимисты, мы прорвемся. ТПРБР я узнала, и у меня второе дыхание на кухне, что-то новое, где-то общаешься, что-то новый рецепт узнаешь. Внуки меня радуют.
За столом 38-летний сын Марины Максим, доедая салат, рассказывал, как на днях в центре Ижевска сотрудник милиции потребовал у него документы.
Он же не может докопаться. Прописка есть, кухня. Паспорт есть. Я говорю, так, а стоит чего у меня? Можете жаловаться? Хорошо. Я заполнил фамилию, звание. Я через этот интернет, есть страница МВД, там есть форма. Я ее заполнил. Значит, так и так, вот прошу, вот мои данные. Что такое? Я должен либо подходить по ориентировке. Но это вот административное. Приходит ответ совершенно идиотский. Статья такая-то милиции позволяет делать то-то, то-то.
У сестры Максима, Лены, второй виновницы торжества, этот год тоже стал знаковым. Она, наконец, ушла с завода.
Я сидела на заводе почти 20 лет и никакого другого не видела, ни предприятий. И, наконец, решилась сорваться, потому что уже так приперло, что уже на 3000 не прожить.
И что ты с переходом приобрела?
Я спокойнее стала относиться к недостаткам других людей. Потому что какая-то была нетерпимость и категоричность, может быть. А сейчас я вижу, что, в общем-то, люди все одинаковые, что они у станка стоящие, и что они банкиры и всякие там богатенькие буратины, у которых свои машины, и когда они там побитые приходят, и, в общем-то, есть какая-то беззащитность в этом.
То есть ты шаг сделала вперед вверх?
Хотя по карьере это не скажешь, что вверх, потому что должность, она обслуживающая.
А была инженер?
Инженер-технолог. По зарплате я выиграла в разы.
Максим с семьей больше 10 лет живут в так называемой гостинке, то есть в комнате, бывшей некогда общежитием. Перспектив на нормальное жилье никаких. Для них год отмечен началом ремонта и частичной сменой мебели. Жена Максима, Юля, в целом довольна прошедшим годом.
Я
почувствовала себя, может быть, за много лет первый раз человеком, которого я сама способна уважать. Потому что я делала 3 дела, и одно из них я делала вообще в первый раз. В этом году, может быть, первый раз смогла одновременно вести дом и быть матерью, быть женой, зарабатывать деньги, хотя и мизерные, но я зарабатывала их сама.
А потолок тогда твои деньги?
И потолок, и немножко, по-моему, я вложилась в пол, чуть-чуть в мебель вложилась. И третья — моя воскресная школа православная. Это полностью была моя инициатива, моя идея, мой инвентарь. Даст Бог, мы спектакль сделаем на Новый год. Мы будем петь и плясать вертепный спектакль, читать стихи, пойдем калядовать. Я чувствую себя жонглером, который весь год жонглировал 3 шариками. Ловить-то ловишь, но чувствуешь, что ведь так все время это ведь не будет, наверное. Главное желание на следующий год — я хочу выспаться. Все-таки как-то выбрать, что же мне нужнее. Мне всего очень жалко. Ну, видимо, отказываться придется от денег. Потому что денег все равно настолько мало, то, что зарабатываешь головой, стоит очень дешево. На самом деле идеи не стоят вообще ведь ничего.
Третий именинник, сын Максима Андрей, до недавнего времени поражавший всех тоннами информации о динозаврах, вдруг сменил их на космос.
Марш – следующая же земной планета. Диаметр Марша в 2 раза меньше, чем у Земли, а Марша меньше в 10 раз. Ладно, Маша, слушай дальше.
4-летняя Машенька, белокурая внучка Марины, в наряде принцессы с короной на голове, радует изяществом и милым кокетством, с которым охотно отзывается на приглашение выступить.
Я люблю свою осадку, пятисую саску гладку, с бибиском углажу хвостик и поеду лихом в гости.
В этот день Марина получила поздравления от родных из Москвы, Крыма, Израиля. Она по-прежнему деятельна и полна оптимизма. Впрочем, как и ее 93-летняя мать, с которой они родились в один и тот же день с разницей в 30 лет. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. С Оксаной Чижовой я познакомился на пикете многодетных семей, который прошел перед зданием Челябинского областного законодательного собрания. Федеральный закон о поддержке таких семей, принятый много лет назад, до сих пор не действует у нас в области. Люди, воспитывающие 3 и больше детей, не имеют никаких льгот. Только те из них, кто относится к числу малоимущих, получают субсидию, оформить которую стоит больших трудов. Оксана имеет медаль «Материнская слава», но удивляется тому, что льготы по этой медали начнут действовать, когда она уже будет на пенсии. Тогда они и будут не нужны. Помощь от государства требуется именно сейчас, пока дети маленькие. В семье Чижовых растет 7 детей.
Материнская слава, как мне объяснили, это медаль заслуг матери перед родиной в воспитании детей. Ее получить, чтобы нужно, чтобы дети выросли, чем-то себя проявили. На данный момент у нас в Челябинске очень мало матерей, которые имеют эту славу, потому что очень высокие критерии для нее получения. Может быть, это и стоило такие критерии возводить. Но опять же, их дают эту материнскую славу, но не дают к ним льготы. Объясняют, что льготы будут только тогда, когда мать уйдет на пенсию. У меня сын 2 чемпион России по интеллектуальным играм. То есть дочка брала места в Олимпиадах. Все. То есть ее получить получилось очень тяжело. И многие женщины, я знаю, которые достойны, но они ее в данный момент еще не имеют.
Оксана, ее муж и их 7 детей живут в общежитии. Здание построено в 30-е годы в экологически неблагоприятном районе, рядом с промышленными предприятиями и железной дорогой. Да и криминогенная обстановка здесь, прямо скажем, весьма сложная. 9 членов семьи Чижовых проживают на 28 квадратных метрах. 15 лет назад они приехали из Казахстана. Оксана и ее муж устроились работать на электрометаллургический комбинат. Им выделили служебное жилье на улице Ферросплавной. Но вскоре эти дома снесли. Они стояли в санитарно-защитной зоне вредного производства. И Чижовы оказались в общежитии.
Нас выкинули сюда, сказали, что прошел капремонт. Но, если честно, никакого капремонта мы ни на что здесь. У нас здесь очень сырая стена. Почему мы сейчас от нее все отставили, все это убрали. Тут мы ее просто залатали. У нас очень большая квартплата. Саша на последний раз была вся вместе. 4-300 без интернета, телефона и...
О своих проблемах Оксана рассказывает без надрыва. У нее вообще очень оптимистичное восприятие жизни. Возможно, это следствие того, что и она сама, и ее супруг воспитывались в многодетных семьях.
Старшему сыну 18 лет. Он очень долго и упорно хотел братика. В этом году ему на 18-летие такой подарок папа с мамой сделали. Это действительно для нашей семьи это большая радость, что у нас второй сын. Ну, мы неоднократно победители 7 года в Калининском районе. Мы участвовали тогда, была мама, папа, я, спортивная семья, городская программа. Мы второе место взяли. Из таких крупных достижений моей семьи. Наша семья, потомственные и многодетные. По моей линии, по отцовской линии, мы 10-я семья, которая вот на протяжении всех этих поколений у нас большая, очень огромная семья. По материнской моей линии мы 5-е поколение. По линии мужа мы 7-е поколение многодетной семьи. То есть для нас, может быть, это вполне естественное состояние души.
Анатолий, Светлана, Ирина, Софья, Ксения, Маргарита, Матвей. Старший и младший в этой семье мальчишки. Одному скоро поступать в институт, второго пока только носят на руках. Оксана уверена, в многодетных семьях дети взрослеют гораздо раньше.
Старшие, они более ответственны, что ли, за малышей. Они знают, что мне, например, сегодня забрать надо там, или сходить в магазин, или что. Как в других вот семьях, что не сходил, не сделал, такого не бывает. То есть они понимают, что если он это не сделает, уже никто за него вот именно это делать не будет.
Почти каждый Новый год муж Оксаны работает или в ночь, или с утра, или приходит со смены накануне. Но как бы ни сложилось расписание, для их детей 31 декабря всегда праздник.
Каждый год стараемся что-то придумать. Позапрошлым году мы папу нарядили Дед Морозом, он встал на балкон, оставили открытое окно, вышли как бы встречать. А папа начал стучать в окно. Девчонки зашли, видя Дед Мороз им в окно стучит. Открыли, когда он им подарки, это все для них было такое. Я всем хотела пожелать просто счастья, море улыбок, смеха. Особенно детский смех, чтобы везде звучал. Потому что когда звучит детский смех, на душе так хорошо.
Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, может быть. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. 17 лет назад. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. У меня есть только условия жизни. 21 век чуть более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.